Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Итоги съезда Республиканской партии США. Политическое нововведение. Средневековые проклятия как оружие радикалов Сербии. Экологи призывают рыбаков рыбачить, но не истощать морские биоресурсы. И как удалось выяснить происхождение птицы удод. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, в четверг завершился национальный съезд Республиканской партии США. Делегаты утвердили кандидатами в президенты и вице-президенты сенатора Джона Маккейна и губернатора Аляски Сэру Пейлин. Финальным событием съезда стала программная речь кандидата. С подробностями Владимир Абаринов.
В отличие от демократов, республиканцы определились со своим кандидатом задолго до съезда. У них более простая система первичных выборов, и Джон Маккейн обеспечил себе партийную номинацию еще в начале марта. Тем не менее, национальный съезд – это всегда большое событие в жизни партии. Его задача, помимо формального утверждения кандидата, продемонстрировать политическую состоятельность партии, ее способность видеть и решать ключевые проблемы страны. Главная отличительная черта этого съезда – это настойчивые попытки выйти за рамки партийности, завоевать симпатии избирателей, которые не ассоциируют себя ни с какой партией. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани участвовал в президентских выборах этого года и считался фаворитом, но избиратели решили иначе. Уже в январе Джулиани сошел с дистанции и вскоре поддержал Маккейна. Свою речь на съезде Руди Джулиани построил на противопоставлении двух кандидатов.
Тем американцам, которые все еще разрываются между двумя кандидатами, я хочу предложить способ, который поможет им сделать выбор. Представьте себе, что вы работодатель, и вам нужен человек на важную должность. От него будет зависеть безопасность вашей семьи. Перед вами два резюме. Оба претендента – хорошие люди, патриоты, но у них очень разный жизненный путь. Один из них посвятил всю свою жизнь службе Соединенным Штатам. Он не раз прошел испытания кризисом. Он выдержал эти испытания. Даже его противники признают, что Джон Маккейн – настоящий американский герой. Он любит Америку, как и все мы, но он приносил ей жертвы, а это делали немногие. Молодым человеком он поступил в вооруженные силы. Он стал пилотом истребителя. Он выполнял боевое задание в небе над Ханоем и был сбит. Его пытали в лагере военнопленных. Но он отказался от предложения освободить его, потому что руководствовался чем-то большим, чем собственный интерес. И это что-то – интересы Соединенных Штатов Америки. Америка прежде всего. Таков первый претендент на должность. Резюме другого гласит, что это одаренный человек. Он окончил первоклассный университет. Он работал общественным организатором. Здесь, пожалуй, первая заковыка. Он работал общественным организатором. Он был тесно связан с политической машиной Чикаго. Затем он участвовал в выборах в легислатуру штата и был избран. И потом почти 130 раз он не мог принять никакого решения. Он не мог решить, голосовать ему за или против. Это был слишком сложный выбор для него. Он регистрировался, но не голосовал. Присутствовал, сказано в протоколе. Когда я был мэром Нью-Йорка, я даже не знал, что существует такая форма голосования. Сара Пейлин никогда не голосовала «присутствовала» в бытность мэром или губернатором. Ты не можешь просто присутствовать, когда ты работаешь в исполнительной власти. Ты должен принимать решения. Спустя несколько лет он пошел на выборы в Сенат США. Большую часть времени он был звездой Сената. Он не проявил себя как лидер или автор законопроекта, о котором стоило бы говорить. Его взлет – это то, что случается только в Америке. Но он никогда не руководил ни городом, ни штатом, ни частным бизнесом, никогда не командовал никаким воинским подразделением, никогда не возглавлял людей в момент кризиса. Он самый неопытный кандидат в президенты Соединенных Штатов, как минимум за последние 100 лет. Это не личные нападки, это констатация факта. Барак Обама никогда не руководил ничем.
Как в высшей степени удачную оценили комментаторы речь кандидата в вице-президенты Сэры Пейлин.
Я принимаю предложение помочь нашему кандидату в президенты служить Америке и защищать ее. И я принимаю вызов. Нам предстоит на этих выборах жесткая борьба с уверенными в себе соперниками. в решающий момент нашей истории. Я почту за честь работать вместе с человеком, который прошел через суровые испытания и знает, что победа не дается легко, со следующим президентом Соединенных Штатов Джоном Маккейном. Всего год назад все эксперты в Вашингтоне дружно списали нашего кандидата со счетов, потому что он не стал вилять в вопросе безопасности страны, которую он любит. Со своей обычной самонадеянностью они объявили, что для него все кончено, что кандидату не на что надеяться, если он предпочитает проиграть на выборах, чем допустить, чтобы его страна проиграла войну. Но эти эксперты упустили из виду одну вещь. Они не учли масштаб личности, целеустремленность, решительность и беспредельную смелость сенатора Джона Маккейна.
Поскольку из стана демократов раздавались скептические мнения о квалификации Пейлин, дескать, она была мэром городишка с населением всего 7 тысяч человек, Пейлин сочла нужным ответить на эти выпады, сравнив свою работу с работой Барака Обамы.
До того, как я стала губернатором замечательного штата Аляска, я была мэром своего родного города. И поскольку наши соперники, кажется, смотрят свысока на эту мою работу, позволю себе объяснить им, в чем заключается эта работа. Я думаю, мэр маленького городка – это что-то вроде общественного организатора, только на этой работе ты несешь реальную ответственность.
В выступлении сэры Пейлин нашлось место и для России.
Когда цены на нефть и газ резко подскочили, я вернула значительную часть этих доходов тому, кому они принадлежат – народу Аляски. И невзирая на отчаянное сопротивление нефтяных лоббистов, которым нравилось прежнее положение вещей, мы покончили с их монополией на власть и ресурсы. По праву губернатора я настояла на реальной конкуренции, чтобы положить конец их власти в нашем штате и вернуть контроль народу. Я боролась за осуществление крупнейшего в истории Северной Америки частного проекта по сооружению инфраструктуры. И когда сделка была заключена, мы начали строить газопровод с метной стоимостью почти 40 миллиардов долларов, чтобы помочь Америке добиться энергетической независимости. Ставки для нашей страны просто не могут быть выше. Когда тропический ураган снова придет в Мексиканский залив, эта страна не должна быть настолько зависима от импорта нефти, чтобы тратить свой стратегический нефтяной резерв. Американцы просто не могут тратить все большую часть своей зарплаты на газ и отопление. В то время, когда Россия хочет контролировать жизненно важный трубопровод на Кавказе, когда она раскалывает и запугивает наших европейских союзников, пользуясь энергоносителями как оружием, мы не можем отдать самих себя на милость иностранных поставщиков.
Джон Маккейн изложил свою программу так, что под ней мог бы подписаться любой американец, независимо от партийной принадлежности.
Мы верим в низкие налоги, бюджетную дисциплину и свободный рынок. Мы верим в то, что труд и готовность идти на риск заслуживают вознаграждения, и что люди должны пользоваться плодами своего труда. Мы верим в сильную оборону, в труд, веру, служение обществу, личную ответственность, власть закона, в то, что судьи должны судить беспристрастно, а не выдумывать законы. Мы верим в ценности семьи, добрососедства и взаимопомощи. Мы верим в правительство, которое дает волю творчеству и инициативе американцев. В правительство, которое не делает выбор за вас, а работает ради того, чтобы у вас был более широкий выбор.
По словам Маккейна, кандидат демократов Барак Обама – его полная противоположность.
Я сохраню налоги низкими и сокращу их там, где смогу. Мой соперник увеличит налоги. Я открою новые рынки для наших товаров и услуг. Мой соперник закроет уже имеющиеся. Я сокращу расходы правительства. Мой соперник повысит их. Мой налоговый план создаст новые рабочие места. План моего оппонента ликвидирует уже существующие. Мой план медицинского страхования облегчит американцам доступ к хорошей медицинской страховке. Его план заставит малый бизнес сокращать рабочие места, понижать зарплату и вынудит американцев обращаться к государственной системе страхования, где между вами и вашим врачом стоит бюрократ.
Наконец, Джон Маккейн перечислил внешние угрозы безопасности США, не забыв и о России.
Сегодня добиться того, чтобы мир стал лучше, все еще реально. Но мы должны ясно видеть угрозы нашего времени и встречать их лицом к лицу, как это делали американцы до нас, с уверенностью, мудростью и решительностью. В последние годы мы нанесли серьезный удар по Аль-Каиде. Но она не уничтожена и атакует нас снова, если сможет. Иран остается главным спонсором терроризма и находится на пути к обладанию ядерным оружием. Лидеры России, разбогатевшие на нефти и развращенные властью, отвергли демократические идеалы и обязательства ответственного правительства. Они вторглись в маленькое демократическое соседнее государство для того, чтобы расширить свой контроль над мировыми ресурсами нефти, запугать соседей и удовлетворить свои амбиции по восстановлению Российской империи. Отважному народу Грузии нужна наша солидарность и наши молитвы. Став президентом, я буду работать над тем, чтобы установить хорошие отношения с Россией, чтобы у нас не было оснований бояться возвращения холодной войны. Но мы не можем закрывать глаза на агрессию и беззаконие, угрожающие миру, стабильности и безопасности американского народа. Мы сталкиваемся со многими угрозами в этом опасном мире, но я не боюсь их. Я готов к ним.
После партийных съездов президентский марафон вышел на финишную прямую. Кандидатам теперь предстоит серия теледебатов. Именно в ходе этой публичной дискуссии определится следующий президент США.
За работой съезда Республиканской партии США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Примитивизм и пустословие. Так сербские средства информации характеризуют скандал, произошедший на днях в парламенте Сербии. Оппозиция уже через пару месяцев после формирования нового парламента пытается всячески сорвать его работу. Радикальная партия, крупнейшая политическая партия в Сербии, набравшая на выборах в мае поддержку 27% избирателей, недовольна тем, что ей не удалось воспользоваться реальным шансом создать свое коалиционное правительство. И партия пошла на совершенно необычный прием, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Три представительницы этой партии на заседании сербской скупщины несколько раз выступили со страшными родовыми проклятиями политических противников. А их голоса и поведение выглядели так, как будто они действительно исполняют какой-то магический обряд. Депутатка от радикальной партии Наташа Йованович обозначила главного врага – президента Сербии Бориса Тадича.
Борис Тадич, пусть его род будет уничтожен, пусть никогда его не согреет солнце, пусть его постигнет Божье наказание никогда не увидеть дневного света.
Какое значение в сербском народе имеют проклятия? С этим вопросом я обратилась к профессору Белградского университета, специалисту по этнопсихологии Жарко Требешанину.
Проклятия когда-то были последним прибежищем тех, кто беспомощен, у кого нет других средств обороны. А вот сегодня мы видим, что проклятия стали актуальными и в политической жизни. По-моему, злоупотребление магической народной традицией в политических целях совершенно неприемлемо. В Сербии такая традиция существует, но только в глубокой деревенской глуши, где неграмотные и бедные люди верят в магическую силу слова, в том числе и в проклятие. Но такое народное творчество давно исчезло в городах и развитых областях страны. Ныне, если кто-то и проклинает, то его слова часто воспринимаются с усмешкой. Магически религиозное значение проклятия давно утрачено, оно больше не имеет значения оскорбления или брани. В политике же подобное надо толковать не только как оскорбление, но и как экстремистскую речь разжигания ненависти. Проклятие – это квинтэссенция слов ненависти, в которой крайне сжатым, убийственным образом выражается желание, чтобы с ненавистным лицом случилось самое страшное, что только человек себе может представить.
Депутатки радикальной партии даже призвали сербскую православную церковь наложить анафему на президента Тадича и на остальных, как они выразились, изменников сербского народа. Церковь официально не отреагировала, но некоторые ее священные лица выступили с заявлениями о том, что христианство запрещает такие проклятия. Профессор теологического факультета Белграде Люба Стоянович.
Вместо того, чтобы быть в руках Божьей любви, мы берем Бога в свои руки и вершим суд. В нашем народе, к сожалению, довольно широко толкуется идея о наказании. Это несовместимо со здоровой и настоящей верой. Бог близок к нам, но не для того, чтобы наказывать. Не держит он в руках меч. Он победил на кресте, и это суть христианской веры. Слишком часто мы злоупотребляем именем Бога, а в данном случае во имя Бога пытаемся судить другого человека.
Радикалка Вьерица Радета публично утверждает, Бог строго накажет президента Тадича и остальных нынешних сербских правителей, так же, как, по ее словам, он наказал сербскую династию Обренович убийством королевской семьи в 1903 году и премьер-министра Сербии Зорана Джинджича убийством в 2003 году.
Подсечамо.
Мы напоминаем Борису Тадичу о том, что измена в Сербии никогда не прощалась. Мы не грозим, а только предупреждаем, что проклятие постигало всех предателей в сербской истории. Вспомните крах династии Обренович. Хочу предупредить нынешних правителей, что, может быть, не все они будут так счастливы, как Зоран Джинджич. Бог наказывает до 7-го колена, а иногда до 11-го.
Наш собеседник – белградский политический обозреватель Миша Быркич. Почему сербские радикалы заменили политическую борьбу проклятиями?
Это ясно показывает беспомощность радикалов. Они отказались от нормальной политической полемики на серьезные темы и ушли в политический примитивизм. Это доказательство отсутствия политических аргументов. Проклятия отражают их пустословие. Есть, кстати, тезис, что в Сербии общество находится на дополитическом уровне, что в нем нет настоящих институтов власти, не существует нормального политического общения, отсутствует политическая культура. А проклятие представители радикальной партии в парламенте показывают, что одна политическая группировка в Сербии живет даже в доисторическое время. К счастью, не вся Сербия живет в праистории. Радикалы своими выступлениями в парламенте доказывают, что они теряют почву под ногами.
Партийная дисциплина радикальной партии очень строгая, и мало известно о том, что на самом деле происходит в партийных рядах. Однако есть много признаков, указывающих на серьезный кризис в этой партии, которая порой качает от относительно умеренного национализма к ее же собственному ультранационализму 90-х годов. Вопрос к Мише Быркичу. Разве руководство радикальной партии не чувствует, что прошли те времена, когда большинство граждан Сербии принимали экстремизм?
Они рассчитывают только на свой корпус избирателей, который является самой примитивной и самой неграмотной частью населения Сербии. Однако меня удивляет, как могло случиться, что уже через два дня после своих проклятий они вдруг начали поддерживать в парламенте соглашение о стабилизации и ассоциации с Европейским Союзом. Именно радикалы теперь говорят о преимуществах европейской интеграции Сербии. Может быть, они получили сигналы от своих избирателей, что людям надоели их пустопорожние заявления в парламенте? Общественность, к ней я буду причислять и сторонников радикальной партии, в последнее время находятся под сильным влиянием новой правящей в Сербии коалиции, которая настаивает на вступлении Сербии в Евросоюз. Проевропейски настроенный пласт общества сегодня намного объемнее, чем во времена правления Воислава Коштуницы. А этот факт – доказательство того, насколько важна для государства его политическая элита, насколько она имеет влияние на общественное мнение. Может быть, радикалы опасаются, что, настаивая на антиевропейском подходе, они могут потерять избирателей.
Любопытно, что депутатки радикалов во вторник в парламенте не только правящих в Сербии политиков. Вьерица Радета.
Пусть будет проклят род и отпрыски каждого радикала, который встречается с Борисом Тадичем.
Стало известно, что эти страшные проклятия относятся к заместителю председателя радикальной партии Томиславу Николичу, который уже 5 лет руководит партией, официальный лидер которой Воислав Шешель отвечает перед Международным трибуналом по военным преступлениям в Гааге. Николич якобы на днях достиг договоренности с президентом Сербии Тадичем больше не срывать работу парламента. Сам Томислав Николич перед журналистами пытался отмежеваться от риторики ненависти, с которой выступили дамы его партии.
Мне кажется, что у некоторых моих коллег накипело, и поэтому у них такая позиция. Я никогда никого не проклинал.
Томислав Николич на своем пиджаке больше не носит значок с лозунгом «Свобода Шешелю», который уже 5 лет красуется на груди у всех функционеров радикальной партии. Информированные источники утверждают, что Николич порвал с Воиславом Шешелем и его экстремистской политикой, и что проклятия были сочинены в Гааге и высказаны как партийное требование сторонников Шешеля.
То, что радикалы чародействовали и нагоняли проклятие на Бориса Тадича, не новое. Но теперь действительно возник новый элемент – проклятие в адрес собственного руководителя, Томислава Николича. В четверг на заседании парламента он больше других ратовал за то, чтобы радикальная партия голосовала за соглашение с Европейским Союзом. Может быть, в их рядах действительно произошел раскол. Известно ли, что Воислав Шешель из Гааги диктует политику партии, и ему подчиняется низший эшелон партийных функционеров, считающий Шешеля своим лидером. Но серьезный вопрос, кто на самом деле имеет поддержку их избирателей в измененной политической обстановке в стране? Все еще Шешель? Или, может быть, Николич уже утвердил себя новым вождем-радикалом? Когда я слушал Николича в парламенте, он выглядел совершенно новым, прагматичным политиком. Если бы мне кто-то еще 2 недели назад сказал, что Томислав Николич будет одним из главных сторонников идеи Сербии в составе Евросоюза, я бы поспорил на все богатства, что это не произойдет никогда. Но случилось именно это.
Мы говорили с белградским политическим обозревателем Мишой Быркичем. Ожидается, что на днях парламент проголосует за соглашение с Европейским Союзом, чем Сербия сделает важный шаг в направлении вступления в ЕС. Благодаря радикальной партии теперь по этому вопросу есть консенсус всех ведущих в стране политических сил. В Белграде комментируют, что после этого, может быть, проклятия в сербской политике больше не будут играть никакой роли.
Психологию проклятий в сербском парламенте исследовала наш корреспондент в Белграде Ая Коги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государства Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ будут определяться по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после саммита ОДКБ, который прошел в Москве. В Южной Осетии специалисты МЧС России уничтожили обломки сбитого во время боевых действий грузинского штурмовика Су-25. Самолет был сбит над населенным пунктом Джава и упал у поселка Итрапис рядом с автомагистралью. По словам представителя МЧС, были обнаружены 64 неразорвавшиеся ракеты. В Грузии 15-16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. На нем будет обсуждаться ситуация в стране после недавнего вооруженного конфликта с Россией. МИД России выразил обеспокоенность наращиванием группировки американских военных кораблей в Черном море. В грузинский порт Поти прибыло судно «Маунт Уитни», третий корабль ВМФ США с гуманитарной помощью для Грузии. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают во французском Авиньоне вопрос об отправке в зону российско-грузинского конфликта международных наблюдателей под эгидой ЕС. В Петербурге расследуются причины гибели солдата в войсковой части в Каменке. Солдат был призван из республики Коми, ему оставалось служить 1,5 месяца. В Москве около Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. США частично отменили экономические санкции против белорусских предприятий в ответ на освобождение в Белоруссии политических заключенных. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Ливию. Ее визит означает окончательную нормализацию отношений между двумя странами. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологи призывают рыбаков рыбачить, но не истощать морские биоресурсы. И как удалось выяснить происхождение птицы удод. Во Владивостоке проходит Международный конгресс рыбаков. Экологи из Международного фонда дикой природы пытаются убедить представителей крупных рыболовных компаний применять принципы неистощительного рыболовства для сохранения морских биоресурсов. Тему продолжит Любовь Чижова.
Российские защитники природы рассказывают рыбакам о том, как рыбачить без серьезного ущерба морскому биоразнообразию. Да не простым рыбакам с удочками, а людям, представляющим крупные рыболовные компании. Догадываюсь, что убедить их в том, что прибыль от улова – это не главное, довольно трудно. Тем не менее, экологи пришли на Международный конгресс рыбаков и ведут там просветительскую работу. Подробнее об этом в своем репортаже из Владивостока расскажет моя коллега Марина Лобода.
Международный конгресс рыбаков во Владивостоке по счету третий. Более 300 представителей отрасли из 16 стран обсуждают свои профессиональные проблемы. Местом рыбацкой встречи столица Приморья выбрана не случайно. Еще недавно до третьей семьи в крае были связаны с морской нивой. И сегодня море многих в Приморье кормит. Судя по темам докладов, больше всего сегодня волнует сообщество профессионалов непрекращающееся браконьерство в экономической зоне России, в частности незаконный лов краба, и безумный рост цен на топливо, доля затрат на которое уже составляет до трети себестоимости рыбопродукции, что делает бизнес невыгодным. Так что многие рыбаки просто вынуждены уходить в тень. Экологические проблемы занимают в повестке Конгресса скромное место. На рыбной выставке, проходящей в рамках форума, лишь одна экспозиция на эту тему. А в проекте резолюции конференции об экологии вообще ни строчки. Это недальновидно, считает участник форума, координатор морских программ Камчатского отделения Всемирного фонда охраны дикой природы Анатолий Дикштейн.
Вот перед нами находится карта, где отображены наиболее сильные нефтеразливы, в значительной степени повлиявшие на рыболовство, в Тихоокеанском бассейне. Здесь вот представлена и Корея. В прошлом году, вы помните, этот нефтеразлив ужасающий. После того, как произошли эти события, некоторые владельцы аквакультурных предприятий, рыболовных компаний покончили жизнь самоубийством, потому что основа их существования была уничтожена. Вот там на фотографии показано, каким образом ликвидировался этот нефтеразлив. Эти тысячи людей на пляжах, которые вручную сгребают загаженный нефтью песок. И до сих пор не восстановилось рыболовство в тех районах, которые пострадали.
Российский Дальний Восток в этом плане вас чем тревожит?
Охотское и Берингово моря являются основой рыболовства России. И если мы здесь, сейчас, наши нефтяные компании продолжат вот такое освоение шельфа, это чрезмерные риски. Это западно-камчатский лицензионный участок. Очень ограниченная по своей площади акватория, на которой воспроизводится четверть всех рыбных запасов России. Что нам важнее? Либо наше здоровье и здоровье наших потомков, и либо эти 5%, которые будут выкачаны, проданы, и наши дети, наши внуки не будут иметь ни нефти, ни чистой рыбы.
Участие в конференции ограничивается только этой экспозицией?
Нет, мы подготовили два больших доклада. Один посвящен добыче углеводородного сырья и транспортировке нефти в морях. Его будут делать наши коллеги из США, сотрудники Берка. И также будет еще интересный доклад. Это тема сертификации рыбной продукции. Экологической добровольной сертификации в соответствии со стандартами Морского попечительского совета. Мы находим понимание среди рыбаков. Они обращаются к нам с вопросами, подходят, берут литературу, которую мы предлагаем. С другой стороны, мы не получаем четкого сигнала от крупных рыболовных компаний, которые бы присоединялись бы к нашему мнению именно как компании. Потому что не секрет, что нефтедобывающие компании располагают колоссальным финансовым ресурсом и всегда активно лоббируют свою деятельность, в том числе вводя определенные ограничения и для рыбаков. И рыбаки избегают конфликтов, конфронтации вот в таких ситуациях. Они опасаются за состояния своего бизнеса.
Более оптимистично настроены директор российской программы Тихоокеанского центра защиты окружающей среды Лия Зиммерман, США.
Мы с моей коллегой из Аляски приехали, чтобы рассказать о том, что происходит по Северному Тихоокеанскому региону и как влияло и влияет на рыболовство разливы нефти и газа. Я здесь 2 дня уже участвую в конгрессе и выставке. И уже поняла, что в России, ну, мне кажется, мне так и сказали, что есть какой-то контакт, какая-то связь между экологами и местными населениями и рыбаками. Но как-то сотрудничество мало развито. У нас на Аляске, например, есть очень известный Бристольский залив. Там один из самых богатых запасов нерки в мире, как у вас на Камчатке. От нерки в этом заливе получаем сейчас 2 миллиарда долларов в году. Наше правительство планирует продать участки на добычу нефти и газа именно в этом районе, на этой участке. А рыбаки очень сомневаются, что этот проект им будет выгодно. И сотрудничают с коренными народами там и с экологами, чтобы сказать правительству, что не надо.
Получается?
Ну, боремся. Я лично считаю, что у нас сотрудничество перспективно. И я надеюсь, что с российской стороны увидим в будущем такое сотрудничество между рыбаками, экологами и коренными местными населениями.
Кроме пленарного заседания пройдут семинары, дискуссии, круглые столы. В последний день будет принята резолюция. Представители экологического лобби полны решимости внести свои поправки и предложения в итоговый документ.
Из Владивостока с 3-го международного конгресса рыбаков передавала корреспондент Радио Свобода Марина Лобода. Это не первая акция экологов из Всемирного фонда дикой природы в защиту морского биоразнообразия. Они давно и последовательно выступают против широкомасштабного дрифтерного промысла в морях Российской Федерации. Суть его в том, что рыб ловят очень плотными сетями, в которые попадает максимальное количество рыбы. Она зацепляется жабрами за эти сети и не может из них выбраться. С точки зрения прибыли это, наверное, хорошо, но вот рыбы в морях становится все меньше и меньше. Прогнозы ученых неутешительны. Они считают, что если такие принципы рыболовного промысла в ближайшее время сохранятся, то к 2048 году нас ждет самый настоящий дефицит морепродуктов. К такому выводу пришла международная группа исследователей и экономистов, в течение 4 лет изучавшая разнообразие и исчезновение морских видов. Масштабы исследования впечатляют. Ученые изучили территорию 12 прибрежных акваторий, 32 международных экспериментальных зоны, 48 охраняемых морских зон, а также обратились к записям о рыбах и рыболовстве за последнее тысячелетие. Ирина Лагунина побеседовала с руководителем исследования, биологом, преподавателем университета Далхаузи канадского Галифакса Борисом Вомом.
Мы не говорим о том, что к 2048 году в мире не будет рыбы. Мы говорим о том, что есть тенденция утраты видов морских животных. И если обратиться к статистике, то вы увидите, что год от года число потерянных видов увеличивается. Под потерянным видом мы имеем в виду морских животных, отлов которых сократился на 90% и более по сравнению с максимальными показателями в истории. И если нынешняя тенденция, ускоренная тенденция последних 50 лет сохранится, то у нас к середине века не останется морепродуктов. Думаю, правда, что этого не произойдет. Надеюсь, что мы изменим наше поведение. Я очень надеюсь, что мы его изменим. Так что это прогноз, это не предсказание, которое неизбежно должно исполниться.
Вы сказали, что мы сейчас идем ускоренными темпами, по крайней мере, в последние 50 лет. Но вы исследовали данные за тысячелетия. Когда началось ускорение и чем оно вызвано в первую очередь?
Мы исследовали 2 разных компонента, которые привели к одному и тому же выводу, но на разных временных отрезках. Первый компонент — это археологические данные за последние тысячелетия в 12 прибрежных акваториях по всему миру, там, где удалось найти наибольшее количество палеонтологических и археологических данных. И все эти данные, когда мы их обобщили, показали определенную тенденцию. Процесс сокращения видов, не только рыб, но и водорослей и морских растений ускорился за последние 200 лет. Но самое серьезное ускорение произошло за последние 50 лет. И причина тому – рост населения и индустриализация, особенно индустриализация рыболовства.
Так что надо сделать, чтобы остановить этот процесс?
Чтобы обратить вспять этот процесс, надо защитить океан от чрезмерной эксплуатации. Приведу отрадные данные, которые нам удалось собрать. Мы исследовали 48 охраняемых зон и зон, в которых отлов рыбы запрещен. То есть зоны, где люди пытались восстановить биологическое разнообразие и воссоздать исчезнувшие виды. И к нашей радости мы выяснили, что в большинстве случаев эта работа была успешной. Восстановить разнообразие удавалось. В среднем число видов увеличивалось на 23%. А вместе с этим возвращалась производительность рыболовства и стабильность экологических систем. Что нас беспокоит, так это то, что нынешний потенциал восстановления океанов сокращается с каждым днем. Так что с каждым потерянным видом океаны теряют способность противостоять шокам, потеплению климата и истощающему рыболовству.
Что значит восстановить биологическое разнообразие? Что для этого надо сделать? Разводить новые виды, очищать дно в прибрежных полосах или просто прекратить рыбачить на какое-то время?
На практике это означает, во-первых, что надо защитить исчезающие виды, а во-вторых, надо объединить эти охраняемые зоны в более широкую стратегию, которую мы называем охраной экологических систем. Охрана экологических систем включает в себя заботу о всех видах, не только о тех, которые могут исчезнуть или в которых человек наиболее заинтересован. На самом деле это радикальная перемена в подходе и мышлении. Сейчас мы как бы переключаемся с одного исчезающего вида на другой, заботимся то об одном, то о другом, то о третьем. Но надо взглянуть на экологические системы океанов в более широком контексте. Как это сделать? Конечно, важный элемент этой стратегии – охраняемые морские зоны и морские парки. Но их одних недостаточно, чтобы повернуть вспять процесс утраты видов морских животных. Надо также ввести более жесткие меры контроля над рыболовством. Надо добиться, чтобы из моря извлекалось меньше продуктов, чем это море рождает, и ни в коем случае не больше. И большую помощь в данном случае могут оказать сами потребители. Ведь все известно, вся информация доступна, что можно потреблять, не нанося непоправимого ущерба окружающей среде и разнообразию видов. Так что каждый может принять участие в этом процессе, просто поддерживая разумную добычу и отвергая разрушительные методы рыболовства.
Вы считаете, что одного только сознания потребителя достаточно?
Ответственность лежит на каждом из нас. Мы все едим морепродукты, и мы все отвечаем за нынешний кризис. Так что нам всем надо дважды подумать, что мы едим, откуда появились эти продукты и как они появились. Во вторую очередь, ответственность, конечно, лежит на правительствах. Они должны устанавливать нормы того, как ведется рыболовство и в каких масштабах. Еще одна сфера ответственности правительств – контроль загрязнения океанической системы. Загрязнение – еще один фактор, который угрожает целостности экологических систем, как и изменение климата. Мы как раз и показываем в исследовании, что с каждым новым потерянным видом океан все больше теряет способность к самовосстановлению, и человечеству надо во что бы то ни стало поддержать эту его способность.
Рассказывал канадский ученый-биолог Борис Вом. Во всем мире осуществляются различные проекты по восстановлению морского биоразнообразия. К примеру, европейские страны Балтийского региона присоединились к программе по восстановлению популяции лосося. В России государство пока наиболее активно пытается защитить осетровых ввиду острого дефицита черной икры.
О том, как ловить рыбу, но не истощать морские биоресурсы, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В третьей передаче, посвященной новым открытиям в зоологии, профессор биологического факультета МГУ Феликс Дзержинский рассказывает о том, как, изучая челюстной аппарат экзотической птицы носорога, зоологам удалось выяснить происхождение другой не менее интересной птицы – удода. С Феликсом Дзержинским беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Удается ли проводить какие-то исследования среди птиц, которые живут в Южной Америке, в Африке, где, может быть, меньше групп работает ученых? Это сложнее?
Мои коллеги работали в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме. Там какие интересные получены сведения? Это мой коллега такой Леонид Петрович Корзун. Он изучал птиц-носорогов, которые плодоядны. И даже в связи с плодоядностью, что здесь важно. Эти плоды тропических деревьев, которые они потребляют, довольно крупны потому что на неплодородной почве, промываемой ливнями неплодородной почве джунглей, в значительной мере судьба растения, судьба дерева зависит от того питательного материала, которое запечено в семени. Ну, предельный пример – это кокос. Поэтому эти плоды крупны, и существует тенденция увеличения головы птицы, которая ими кормится. Существует тенденция удлинения клюва, чтобы дотягиваться до этих плодов. Плод проглатывается, а потом семя отрыгивается этой птицей. И вот у этих птиц-носорогов под влиянием тенденции увеличения головы и удлинения клюва эта голова стала уже, как говорят, эксцессивно велика. Настолько, что даже возникли проблемы, как ее держать во сне. Существуют птицы-носороги, которые во сне задирают голову вертикально вверх, и у них даже имеется некое приспособление для того, чтобы эта голова опиралась на передний шейный позвонок не только там, где у всех птиц внизу, но и наверху, во второй точке.
А спят они, сидя на ветке, да. И таким образом им нужна еще как бы дополнительная подпорка для головы.
То есть это огромный клюв наверх.
Кроме того, у птиц, у которых верхняя челюсть подвижна, и они хватают клювом, как мы, двумя пальцами, существует требование равновесия между этими двумя челюстями, потому что если равновесие не соблюдается, ну тогда нельзя использовать максимальные силы сжатия. И вот при этом выходящем уже за нормальные рамки увеличения черепа эти требования соблюдения равновесия были отброшены, и эти птицы утратили способность к движению верхней челюсти. Их череп по своей конструкции уподобился звериному черепу, у которого верхняя челюсть не движется.
Прикреплена неподвижно к черепу.
Прикреплена неподвижно, да. И произошли некоторые изменения в черепе, которые вот эту неподвижную связь зафиксировали. А в Африке, где леса, плодоносящие леса, деградировали, возможно, под влиянием вот вулканической деятельности образования саванн.
То есть высыхают.
Да, эти птицы-носороги испытали попятную эволюцию. И вот очень хороший пример такой вот бывший типичный, но уже нетипичный птицы-носорога представляет рогатый ворон. О нем сделан интересный фильм, который BBC нам когда-то показывала. Это хищная птица, возможно, вымирающая, потому что все-таки ее связь с гнездованием на деревьях в дуплах древесных стволов очень прочна, а деревья исчезают в саванне, и в связи с этим, значит, отступают эти птицы. И какова же конечная точка этого отступания? А конечная точка отступания – это известный нам удод. И моему товарищу удалось это показать.
То есть как?
Что удод – это результат.
Эволюция обратная?
Эволюция, да.
Обратная эволюция?
Птиц-носорогов, их возвращение от такой ярко выраженной плодоядности, с отказом от нее после деградации плодовых лесов, через хищническую стадию, такую, как вот у рогатого ворона, к стадии насекомоядной. И подвижность верхней челюсти у них восстановилась. Существуют две линии удодов. Одна – это африканские земляные удоды, а другая – это наш удод. Один только вид.
Но, с другой стороны, такие изменения в природе Африки и в экологии, все-таки они происходят, ну, какое-то обозримое количество лет. Означает ли это, что птицы-носорог...
Птиц-носорогов много. Что и в Юго-Восточной Азии,
да, нет,
в
что
Африке...
именно в Африке, что она эволюционирует так быстро. Разве это возможно?
Так сказать, сроки, которые заняли эти преобразования, парадокса не представляют. Это достаточно все долго было. Временные отрезки вполне достаточные для того, чтобы все это казалось правдоподобным.
Ну, то есть это десятки миллионов лет, где-то примерно 20 миллионов лет назад началось вот изменение климата,
по-видимому, даже из-за эволюции человека, ведь это изменение играло такую краеугольную роль.
В смысле, развитие саванн?
Да, вот развитие саванн. Да. Я почему-то с удовольствием верю в то, что обезьяны спустились с дерева для того, чтобы охотиться в саваннах на газель. Приятная версия.
То есть мы саваннам обязаны тем, что они появились.
Очень богатая область на Земле, выжженная вулканами, благодаря этому объединенная, возникла монокультура, но, во всяком случае, не такие богатые сообщества, как в джунгли, где новичку некуда вклиниться, где все занято, где все схвачено, слишком много компонентов и участников. а там эти участники были разогнаны, и поэтому возникли вот эти миллионные стада вкусного и доступного мяса.
Феликс Янович, а получалось ли ваш механистический подход к строению черепа применять при изучении вымерших животных?
Вот один из примеров, который мне очень нравится, о котором я мог бы рассказать, это строение черепа кистеперых рыб, от которых произошли все наземные позвоночные, и от которых в современной фауне остался, ну, если не один вид, то один род – летимерия. А от девонских кистеперых рыб вот произошли древние амфибии и все наземные позвоночные. Те, по-видимому, были пресноводными, хотя есть и другая гипотеза. Они отличались тем, что у них черепная коробка, включающая, вмещающая мозг, состояла из двух блоков, как сочиненный автобус или сочиненный троллейбус. Мозгу, наверное, было там неуютно. Но, по-видимому, близкие предки этих рыб еще не имели никакой черепной коробки, но у них задиралось рыло, задиралась верхняя челюсть при схватывании добычи. А действительно, подводный хищник должен задирать верхнюю челюсть, чтобы раскрыть рот точно навстречу добыче, а не ткнуться в нее носом. И вот наши хищные рыбы задирают, ухитряются задирать верхнюю челюсть. И судаки, и окуни, и щуки, у них ведь нет шеи, им это нелегко, но тем не менее они это делают. Это задирание рыла образовало мучительную загадку для исследователей, которые этим занимались. Мускулатура, которую они нашли, в том числе и в летимерии, подсказали им, что рыбы неплохо приспособлены к тому, чтобы это рыло опускать. Но никаких не было найдено признаков механизмов, которые это рыло задирали. Было построено несколько, в значительной мере, смешных версий, которые объясняются могут только тем, что мистики эти люди не допускали, а ничего более резонного не нашли. Ну, не может же не быть никакого ответа на вопрос. Вот предлагали.
И что там нету мышц, которыми она может поднять?
Нет мышц, которыми может поднять рыло.
Значит, мышц для поднятия челюсти у латимерии нет, а челюсть, тем не менее, она поднимала. И что, удалось выяснить, как это происходило?
А на самом деле задача разрешается за счет той самой хорды, о которой я уже говорил для ланцетника. Вот этот осевой скелет, который сохраняет свою продольную несжимаемость за счет несжимаемости жидкости, находится при высоком давлении, а хорда летимерии и кистеперых рыб репидистий, от которых произошли наземные позвоночные, девонских, пронизывала через широкий канал задний из двух блоков под мозгом, свободным участком располагалась в промежутке, ну, не длинным, свободным участком, и упиралась в нижний задний край переднего блока. И это происходит у летимерии. И таким образом, находясь под давлением, она, конечно, непрерывно давит на нижнюю часть переднего блока, а шарнир между блоками располагается в крыше черепа, в поперечном шве, между двумя парами костей. И таким образом получается, что действительно, если вспомнить о том, что хорда, этот дополненный жидкостью шланг, всегда находится под давлением, а в моменты напряжения плавательной мускулатуры боковой под очень высоким давлением, то тогда ясно, что проблему составляет опускание рыла. А задирается оно само. А вот удержать его.
То есть хорда как пружина все время пытается поднять.
Да. Причем интересно, у летимерии это хорда имеет диаметр 4 сантиметра. Толщина стенок примерно в сантиметр. Внутри не полужидкое содержимое, а просто лимфа. Почему? А потому что благодаря движению рыла взад-вперед все эти перегородки между клетками давно разрушены. И вот эта жидкость в вакууле, она, ну, какие-то там лохмотья плавают. Есть специальная работа у французов, они изучали, что это за жидкость. Вот и просто вакуулизированные клетки все порвались. И там просто лимфа. Вот это лишнее подтверждение тому, что эта жидкость все время перемещается у летимерии взад-вперед. А под этой хордой расположена мощная мышца у вымерших вот рыб. Видимо, одна, а у летимерии две. Ну, то есть она разделилась на правую и левую. Ну и кроме того, летимерия так устроена у нее голова, что у нее и челюстные мышцы, жевательные мышцы подключились к этому процессу, закрывая рот, летимерия также прижимает хорду, опуская рыло. У тех этого не было, а вот у летимерии еще и это. Тоже интересный такой пример, когда...
А у других рыб хорда так не проходит
У других рыб мозговая капсула всегда представляет собой единый блок. Ни у кого из других рыб, кроме кистеперых, вымерших или тимерий, черепная коробка не бывает двублочной. Это единственный случай, единственный пример.
А значит, у древних амфибий тоже была такая же конструкция, по-видимому?
У самых древних известных амфибий, у ихтиостегид, была заметна поперечная щель, но настолько узкая, что никаких оснований предполагать подвижность уже нет. А у следующих чуть-чуть, это девонские амфибии, ихтиостегиды, а у карбоновых уже плоская костная пластинка, которая у лягушек и других амфибий налегает на череп снизу, уже распространилась на весь череп и запечатала снизу эту щель, так сказать, закрыв всякую возможность этого разделения. Но, видимо, у ихтиостегид, у этих девонских первых амфибий, подвижности уже не было. Она была характерна, может быть, даже и не для всех кистеперых рыб, потому что величина щели у некоторых, в том числе близких, вероятно, к корням наземных позвоночных, была уже мала.
С профессором биологического факультета МГУ Феликсом Дзержинским беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Требует ли разоблачение культа личности диктатора политического мужества от его преемника? Об этом в 55-ю годовщину избрания Никиты Хрущева на высший партийный пост говорим с историком Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотный комсохурди обвиняется в попытке государственного переворота.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».